satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind.
Полувековой юбилей первого полета в космос, к которому сейчас с таким рвением готовится, праздник счастливый, потому что бесспорный. Хотя теперь уже не очень понятно, чего мы, собственно, тогда так всполошились. А ведь в моем детстве космос был популярнее футбола, даже среди взрослых. Уже много лет спустя я сам видел улыбку на лицах суровых диссидентов, когда они вспоминали полет Гагарина. С него, писали тогда отрывные календари, началась новая эра. Но она быстро завершилась, когда выяснилось, что человеку там, в космосе, особенно нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства. Нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, пользы приносят больше и не требуют человеческих жертв. Зато и славы, конечно, не приносят. Другое дело Гагарин. Он отправился в космос, чтобы и эту целину запахать под символы. Чем только не был для нас космос. Новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец, шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла. Об этом редко говорят слух, но я догадываюсь, чего мы подспудно ждали. Полет Гагарина послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. И если сегодня так горячо чествуют Гагарина, то подозреваю лишь за то, что его полет по-настоящему напугал Запад, ждавший от советской власти всего, кроме этого. О том, как это было, как началась космическая гонка двух сверхдержав, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Весть о запуске первого советского спутника 4 октября 1957 года потрясла Америку. Газеты вышли с аршинными заголовками, внушающими смешанное чувство панического восторга. Лидер фракции демократов в Сенате Линдон Джонсон назвал известие вторым Перл-Харбором. Главный ракетчик США Вернер фон Браун – национальной трагедией. Сенат назначил публичные слушания о причинах, оставивших Америку беззащитной перед лицом советской угрозы из космоса. Проиграв на старте космической гонки, американцы не собирались уступать впредь. Браун запустил на орбиту свой спутник 31 января 1958 года. В июле президент Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и космическим исследованиям НАСА с первоначальным бюджетом в 89 миллионов долларов. Перед агентством была сразу же поставлена задача подготовки пилотируемого полета в космос. Ликвидация американского отставание в ракетах вошла в предвыборную программу Джона Кеннеди. 18 декабря 1958 года американцы вывели на орбиту новый беспилотный аппарат, который транслировал рождественское послание президента. Качество звука было ужасным. Поймать его удалось лишь радиолюбителям с очень чувствительной аппаратурой. Трансляция, к тому же, была не прямой. Поздравление было заранее записано на пленку и передавалось с диктофона, установленного на спутнике. Говорит президент Соединенных Штатов. Благодаря чудесам научного прогресса мой голос доносится до вас через спутник, вращающийся в открытом космосе. Мое послание простое. Этим уникальным способом я передаю вам и всему человечеству наилучшие пожелания мира на Земле и благоволения в человеках повсюду. Космическая гонка набирала обороты. В обеих странах конструкторы работали над созданием возвращаемого на Землю модуля и запускали в космос животных. В США для этой цели использовали макак, носивших одно и то же имя и пронумерованных римскими цифрами, как монархи Альберт I, Альберт II и так далее. Возвращение первых четырех Альбертов не предполагалось. У Альберта V не раскрылся парашют. Альберт VI благополучно вернулся из полета вместе с другими членами экипажа. 11 мышами, но скончался спустя 2 часа после приземления. Члены этого экипажа стали первыми млекопитающими, вернувшимися из космоса. В январе 1959 года НАСА начала искать людей, готовых отправиться в космос. 9 апреля 1959 года на пресс-конференции в Вашингтоне публике были представлены семеро финалистов проекта «Меркурий». Один из репортеров заметил, что среди пилотов есть курящие, и спросил, как они намерены удовлетворять свою привычку в полете. Ответил доктор Рэндольф Лавлейс, врач, отвечавший за подготовку астронавтов.
Я думаю, они взрослые люди, и мы предоставим им решать этот вопрос по собственному усмотрению. Разумеется, у нас еще есть несколько месяцев до реализации программы. Из этого ответа руководители советской космической программы поняли, что медлить нельзя, и начали формирование своего отряда космонавтов. 12 сентября, за трое суток до визита Никиты Хрущева в США, с Байконура запустили ракету «Восток», которая доставила на Луну шарообразный вымпел с гербом СССР. Хрущев был вне себя от восторга. В Америке у него только и разговоров было, что о космосе и преимуществах социализма.
«Вы сейчас идете впереди нас.
For the moment, you are ahead of us.
Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас загнать.
We still have a lot of work to do to catch up with you.
Принаряжем.
We'll do that. We'll do our best.
Догоним.
We'll catch up.
Обгоним.
We'll surpass you.
И вперед пойдем.
And we'll go forward.
Это мое убеждение.
That's my conviction.
Вы можете смеяться над этим, но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем, господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами.
Несмотря на сугубую секретность, которой была окружена советская космическая программа, американская разведка знала о ней очень многое. Все запуски ракет и радиообмен со спутниками тщательно отслеживались. В конце концов, американцы научились получать видеоизображения, посылаемые советскими спутниками на Землю. В частности, радиоэлектронная разведка США получила в августе 60-го года картинку «Белки и стрелки» на борту корабля «Восток», а затем «Пчелки и мушки», совершивших полет в декабре. В феврале 60-го года в отряде советских космонавтов осталось 20 человек. Помимо медицинской комиссии, над отбором кандидатов работала и мандатная. Она смотрела не на людей, а на анкеты. Герман Титов на роль космонавта номер один не подошел. Сын сельского учителя, а значит, прослойка. Владимир Комаров и вовсе из городских интеллигентов, а Юрий Гагарин из крестьян, закончил ремесленное училище. То, что надо. В США на роль астронавта номер один выбрали Алана Шепарда. Офицер во втором поколении, он отличался внешним лоском и безукоризненными манерами, но в неформальной обстановке в нем просыпался хулиганистый подросток, любитель быстрой езды и легкомысленных девушек. 31 января 1961 года в космос слетал шимпанзе Хэм. В отличие от макак, которых, как правило, усыпляли на время полета, Хэм не только оставался в полном сознании, но и был обучен по световому сигналу дергать рычаги и нажимать в определенной комбинации кнопки в обмен на банан. Если он ошибался, получал чувствительный удар током через электроды, укрепленные на подошвах нижних конечностей. Бедный Хэм не подозревал, что коварные Homo sapiens не наладили как следует свою технику. Как он ни старался, какие рычаги не дергал, его било током, а банан ни разу не достал. Остался. Капсула с Хэмом упала в Атлантический океан в 130 милях от расчетной точки. После падения она разгерметизировалась, стала тонуть. Бедняга Хэм был ни жив, ни мертв, когда его наконец нашла поисковая команда. Тем не менее, главную свою задачу он выполнил. Доказал, что астронавт в космосе может не просто лежать мешком в своем кресле, но и выполнять осмысленные операции. Оставалось сделать последний шаг – посадить на место обезьяны человека. Руководство НАСА назначило старт Шепарда на 24 марта. Однако фон Браун именно в этот момент решил притормозить. Он понимал, что неудача первого пилотируемого полета отбросит далеко назад всю программу. По настоянию Брауна дата пилотируемого полета была перенесена на 25 апреля. Сомнения обуревали в те дни и Сергея Королева. 25 марта он запустил очередной «Восток» с манекеном Иваном Ивановичем, собакой-звездочкой и другой живностью на борту. Все вернулись целы и невредимы. Однако после четвертого витка в организмах животных появились негативные явления. По этой причине длительность первого полета человека определили в один виток. 29 марта последний раз заседала государственная комиссия. Серьезнейшим образом обсуждался вопрос, что делать, если космонавту придется аварийно катапультироваться на территорию иностранного государства. Решено, что корабль «Восток» не будет иметь систему аварийного подрыва, записал в своем дневнике руководитель Центра подготовки космонавтов генерал Каманин. На восточном побережье США было 5:30 утра, когда туда пришло сообщение ТАСС о полете Гагарина. Дежурный репортер новостного агентства набрал номер пресс-службы НАСА во Флориде. Трубку снял заспанный сотрудник. Выслушав вопрос, он сказал: «Катись отсюда, мы спим». Репортер, ровным счетом ничего не прибавив и не убавив, добросовестно написал сообщение. Советы запустили человека в космос. Пресс-служба НАСА сказала, что США спят. Для президента Джона Кеннеди, молодого, амбициозного и гламурного, звавшего американцев к покорению новых рубежей, полет Гагарина был личным афронтом. На 4-м месяце президентства он потерпел унизительное поражение от главного стратегического противника. Тем более обидное, что полет американцев в космос был запланирован всего 3 неделями позже гагаринского. 21 апреля на пресс-конференции ему пришлось отвечать на неприятные вопросы. Господин президент, кажется, вы не слишком настойчивы в осуществлении космической программы. Ничего общего с тем, как энергично вы говорили об этом во время своей избирательной кампании. Учитывая чувства многих людей в этой стране, считающих, что мы должны сделать все, чтобы догнать русских как можно скорее, предполагаете ли вы запустить ускоренную программу? Несколько недель назад мы добавили к бюджету нашей космической программы, по-моему, 130 миллионов долларов. А в следующем году этот бюджет составит около 2 миллиардов. Теперь нам предстоит решить, какой тип двигателя предпочесть. Химический, на ядерном или жидком топливе, и во что это нам обойдется. Некоторые из этих программ оцениваются в сумму от 20 до 40 миллиардов долларов. 5 мая состоялся полет Алана Шепарда. Он продолжался 15 минут 28 секунд. Шепард не совершил ни одного оборота вокруг Земли. Это был суборбитальный полет. Подпрыгнув над Флоридой, капсула приводнилась в районе Бермуд. Хрущев назвал его «скачком блохи». Но американцы были счастливы и такому. 5 мая Джон Кеннеди выступил в Конгрессе с внеочередным посланием, в котором потребовал выделить средства на программу пилотируемого полета к Луне. Если мы намерены выиграть битву между свободой и тиранией, которая идет сегодня повсюду в мире, то яркие достижения в освоении космоса, имевшие место в последние недели, должны сделать для нас совершенно очевидным, как сделал спутник в 1957 году, что эти успехи воздействуют на умы людей всего мира, людей, выбирающих, какой дорогой им идти. Кеннеди был совершенно прав. Космические успехи производили тогда удивительное, ни с чем не сравнимое впечатление. Я помню атмосферу неподдельной радости и гордости, которая охватывала людей при сообщении о новом полете в космос. По такому случаю собирались за празднично накрытым столом, шли в парк на гулянье. Среди моих родственников, как я узнал много позже, были сотрудники конструкторского бюро Королева в Подлипках, как тогда назывался город Королев. Выпивая за очередную космическую победу, они пили за свой личный, профессиональный успех. Но ни разу я не слышал от них ничего похожего на злорадство или чувство собственного превосходства перед американцами. Они делали это для всего человечества.
Цели свет слышал ту справу тасу, цели свет занекал говору, цели свет выскочил от розласу а здвигал погляди нагору. Добрый ден, майоре Гагарине, так сме се теди уж дочкали. Целый свет припил вам рудим вином, лиде вам ze стола мавали. Визите, просим, на месяц.
На волнах радио.